Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец, за господство Иисуса, за Его служение и за действие Духа Господня в нас. Мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего во имя Иисус. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы принимаем, Иисус, Твое служение как Учителя. Мы принимаем, что Дух Твой, могущественный Дух Господень, будет учить нас, наставлять нас и проливать свет на всякую тьму и поможет каждому слушающему сверхъестественно быть свободным от всякого бремени и ярма души. Спасибо Тебе за исцеление души каждого слушающего. Да проливается Твой свет, да уходит всякая тьма, и душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные силою Святого Духа да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое служение. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который служит нам и помогает каждому из нас и услышать, и понять, и принять, что Дух говорит. Спасибо Тебе за действие Твоего помазания на этом месте и за то, что прямо сейчас приходит исцеление души для каждого слушающего. Спасибо Тебе за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. И я прошу, Господь Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, было и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что будет совершаться воля Отца, Его план, Его намерение прямо сейчас для каждого слушающего. И мы ожидаем, что никто из слушающих не останется прежним. Спасибо Тебе за Твое служение. Спасибо Тебе за каждую исцеленную душу и за действие Твоего Духа прямо сейчас. Духом премудрости и откровения в душе каждого слушающего во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами и, возможно, сегодня и заканчиваем рассматривать притчу о сеятеле. Давайте я еще раз очень коротко постараюсь, как Дух Божий поведет, обозначить некоторые основные моменты, что касается притчи о сеятеле. Притча о сеятеле, как одном из важных учений Иисуса в притче, есть вполне конкретное и очень важное для рожденных свыше задание. То есть притча о сеятеле, как учение в притче, отличается от всех остальных учений в том, что Иисус о нем сказал. А Иисус сказал, если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять ни одного из учений в притче. То есть в целом Иисус представил притчу о сеятеле как своего рода духовные очки для правильного понимания, о чем он учит во всех последующих учениях. То есть все последующие учения очень важно рассматривать не в свете деноминации или не в свете того, как вам хочется ее представить. Дело в том, что, как написано в том же слове, что богодухновенное слово никто не может понять, как только Духом Святым. То есть вопрос понимания – это не вопрос рожденного свыше. Хотя иногда кажется рожденным свыше, что понимание очень важно. Нет, есть три основные направления или направляющие, которые помогают нам взаимодействовать с Богом посредством Его Слова. Первое. Примите насаждаемое Слово. Заметьте, не поймите. Второе. Будьте исполнителями Слова, а не слышателями только. Заметьте, опять не поймите. А третье. Ни плоть, ни кровь откроют вам это. А Дух Святой. То есть основные знания, которые мы получаем из Писания, они приходят посредством Духа Откровения. Через Откровение в нашем уме. То есть нашему уму фактически нужно откровение. Понимание – это настолько неточный вопрос, потому что в нашем уме уже существуют фрагменты мудрости земной. Я называю фрагменты по милости Божией. Фрагменты мудрости земной. которые в целом еще участвуют в определенных процессах размышления. Если бы не они, то был бы вопрос «поймите». Но так как имеют фрагменты мудрости земной, то всякий раз, когда вы начинаете над чем-то размышлять, о чем-то думать, то эти фрагменты начинают участвовать, в целом внося искажения. Писание говорит, малая закваска квасит все тесто. Внося какие-то искажения или неточности. Бог же Бог истины. Он против искажений и неточности. Поэтому в целом Бог хочет, чтобы мы руководствовались истиной. И меньше всего задействовали свой ум. Поэтому есть определенный порядок. Примите, будьте исполнителями, и не плоть и кровь откроют вам это. Поэтому в целом Бог дает нам определенные инструменты Царства Божьего, как, используя их, быть во свете. То есть притча о сеятеле – это одно из фундаментальных учений, которое помогает вам иметь правильное представление о всех учениях Иисуса, представленных в притче. Я рекомендую вам не торопиться работать с учениями Иисуса, не вооружившись. Чем? В первую очередь, конечно, участием Духа Святого. Второе, обязательно притча о сеятеле. Когда вы вооружитесь и будете рассматривать какое-то учение в притчах, то в целом есть огромная вероятность того, что вы будете истинно воспринимать то, что вы читаете. Дух Святой будет содействовать, чтобы вы понимали истину, а притча о сеятеле поможет вам держать вашу душу на якоре. И получается, будет хороший тандем, хорошее участие. Брат Олег, а что я не могу иметь как бы своего мнения? Послушайте, мы же в этом и каемся. Во в каждом своем мнении. Не нужно опять заводить себя к тому, что приведет следствие только к одному – необходимости покаяния. Учитесь думать в мудрости Божией. А это возможно только одним способом, когда думать будете не вы, а вы будете слушать, о чем он думает, Дух истины. Брат Олег, вы хотите сказать, что Дух истины может направлять меня в мыслях? Ну, вообще так правильно. Вообще так правильно. И когда Писание говорит, покажу тебе путь жизни, этот путь касается не только в целом вашей миссии, но и всех мыслительных процессов. Потому что Писание написано, слушайте сейчас внимательно. Добрый ум доставляет приятность. Пути мудрости вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Благоразумный видит беду и укрывается. То есть вы имеете возможность в свете Божьей мудрости видеть то, что вы по-другому не увидите. Поэтому дух истины, дух премудрости Божьей доступный вам, потому что вам доступный ум Христов, доступный вам может содействовать вашему размышлению, если вы его об этом попросите и опять будете применять какие-то для себя стандарты или ориентиры для вашей души. В целом это и есть притча, учение в притче о сеятеле. Потому это важное учение. Постарайтесь научиться к нему привязываться. Это поможет вам хранить свою душу или контролировать ее, как в Библии написано, ставить ее на якорь. Вашу душу важно ставить на якорь. Мы живем в мире, который можно назвать одним большим словом. Или одним словом. Буря. Можно сказать ураган, шторм. Как вам угодно. Как вам угодно. И в целом ваш ум, даже не желая того, через органы чувств, через ту информацию, которая поступает в ваш ум, он в целом пытается сделать вас участником этой бури. Опять-таки непроизвольно. Это не то, что, понимаете, он такой плохой. Нет, просто то, что там есть, в целом обращает на это внимание. Потому что если бы ваш ум был абсолютно без примеси мудрости земной, или без содержания примеси мудрости земной, вы бы даже не обращали на многое, что происходит в мире. Я не сказал, чтобы вы этого не замечали. Но вы бы этим не жили, вы бы об этом не размышляли, вас бы это ни в коем случае не пугало. То есть вы бы по-другому к этому относились. Но так как в нашем уме еще есть фрагменты мудрости земной в разных формах твердынь, то получается, что-то непроизвольно фокусирует наше внимание на то, что нас раздражает или в какой-то степени приносит волнение. Ну, я не хочу это слушать, а оно бум, знаете, как хоп, и кто? Знаете сразу, кто? Содержимое ума. Это не вы хотели это услышать. Но вы это услышали, потому что в вашем уме что-то зафокусировало на это ваше внимание. Это и есть та мудрость земная, душевная, бесовская, пока еще доставляющая нам хлопоты. Поэтому апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум, чтобы воля благая, угодная и совершенная все-таки была в приоритете. Но пока мы учимся, пока идет определенный процесс, опять-таки милость Божия превозносится над судом, но это абсолютно не значит, что вы не должны быть внимательны к тому, к чему вас привлекает ваш ум. Замечайте, что слышите. Еще раз говорю. Вооружите свой ум определенными стандартами. Притча о сеятеле – очень хороший духовный стандарт. Оно нужно для вашей души. Послушайте, ваш дух знает эту притчу. Ваш дух любит эту притчу. Как бы нет вопроса у вашего духа с этой притчей. И я вообще как бы говорю в большей степени то, что вам нужно сделать для вашей души. Потому что ваш ум, то есть ваш дух и так совершен. Ваш дух в единстве с Духом Святым. Нечего прибавить, нечего убавить. Но что касается вашей души, то ее нужно контролировать. Писание говорит, кто душу свою сбережет, или кто не будет работать над своей душой, кто будет игнорировать то, что от нее исходит, и кто не будет влиять на нее, тот потеряет ее. Или для того она будет не во благо. Безумный, но не креста ради. Поэтому еще раз обращаю внимание всех слушающих на то, чтобы притча о сеятеле стала действительно для вас якорем для души. Поэтому постарайтесь научиться ее применять. Постарайтесь. Прослушайте, возможно, еще раз и еще раз какие-то основные моменты для себя отметьте. Но переведите ее в формат практической притчи. Не просто как знаний, как информации, а практической притчи. И следующее, что хочу отметить по этой притче. Основным предметом притчи, учения притчи о сеятеле, является слово веры. Это очень важно отметить. Потому что, когда рожденные свыше читают «сеятель сеет слово», чаще всего в их уме представляется вся Библия. Нет, послушайте, «сеятель сеет слово» в контексте Евангелия, проповедуемого Иисусом, это слово веры. Слово веры – это каждое Божье обетование. То есть я могу так сказать, «сеятель сеет обетование» или «говорит обетование». Когда Иисус пришел во плоти, Сын Божий пришел во плоти на землю, Он пришел как исполнитель обещанного Аврааму, потому написано «слово» или «клятва» воплотилось или стало плотью. Поэтому Иисус продолжал в период всего своего земного служения делать акцент участников завета на обещанное Богом и быть исполнителем обещанного Богом. Иисус в основном делал все ударение на обещанное Аврааму. Поэтому в притче о сеятеле делается ударение не на все записанное в Библии, а записанное в форме обетования. То есть, когда вы берете обетование, любое Божье обетование, хотите вы того, не хотите, согласны вы, не согласны, вы автоматически становитесь участником тех событий и процессов, которые там представлены. Да, они сокрыты от ваших физических глаз. Да, они где-то сокрыты от ваших органов чувств. Но тем не менее в духовном мире происходит именно это. И если вы действительно отнесетесь к этому со всей серьезностью, то когда вы примете, что в духовном мире, да, вот это происходит, то вы станете очень эффективным в применении слова веры. Почему? Потому что вы теперь знаете, что всякий раз, когда я беру слово веры, я бросаю вызов. Я бросаю вызов. Вы не бросаете вызов Богу, вы бросаете вызов царству тьмы в вашей жизни. Потому что, когда вы берете слово веры, вы берете слово, которое будет выводить вас из рабства в какой-то форме. Когда вы берете слово веры, вы берете инструмент победы. Когда вы берете слово веры, вы берете что-то, что просто дьяволу закроет двери в какой-то сфере вашей жизни. Интересно, кто в этом заинтересован? Только Бог. Дьявол нет. Поэтому дьявол будет активироваться. Брат Олег, вы хотите сказать, что как только я беру слово веры, вкладываю в свои уста и в сердце, я фактически даю определенную активацию? Ну, конечно, когда вы включаете свет, станется очевидно, где тьма. Где мусор? Где нечистота? Послушайте, у слова веры нет другой цели. Я всегда был удивлен, почему рожденным свыше удалось впихнуть в голову, что когда они берут слово веры, сразу станет легче. Я знаю, что большинство сидящих здесь были или есть дети. Я точно могу сказать вам на основании уже своего опыта, что там, где были дети, я имею в виду возраст для добрать так от годика до четырех, там, где были дети, перед тем, как включать свет, сразу лучше настроиться на такое ожидание. Придется много убирать и все приводить в порядок. Чтобы вы не были удивлены. У вас тоже было детство, но почему-то не помним, как мы были в детстве. Вы тоже должны понимать, что как только вы берете слово веры, которое представлено в одном из учений, мы рассмотрели его как светильник, как свет, который надо ставить на подсвечник, чтобы оно светило. Послушайте, как только вы включаете свет, в первую очередь вы начинаете видеть, чего не должно быть. Второе, что вы начинаете видеть, каким оно должно быть. То есть здесь вам предоставляется возможность это убрать, а это вам предоставляется по благодати возможность поставить на это место. Этим занимается слово веры. Потому слово веры всегда имело одну Божью цель. Принести в вашу жизнь то, что оно говорит. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но совершает то, для чего я послал его. Когда вы поймете, что именно так работает слово веры, то всякий раз, когда вы берете слово веры в свои уста и в сердце, в первую очередь вы должны быть готовы увидеть то, что не особенно может вас обрадовать. И послушайте, это хорошо. Лучше вы это увидите с Господом, чем вас застанут врасплох. Правильно же, да? Лучше вы это увидите в присутствии Господа, который за вас, чем вас застанут врасплох. Поэтому не ждите, когда наступит момент, и вы скажете, все, пора молиться. Да пора было до этого, пора. Сейчас вам уже безысходность, сейчас вы уже вынуждены, сейчас уже такая ситуация. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, что предметом притчи является слово веры. Не человек, не дьявол, слово веры. Также мы видим в притче непосредственно трех участников. Бог, человек и дьявол. Каждый из участников притчи в чем-то описан в притче. Есть то, как в притче представлен Бог. Представлено, что он использует. Представлено, как он это использует. Представлено, с какой целью он это использует. Как верующие это не заметили, это обязательно нужно, чтобы кто-то это помог. Хотя здесь очень легко это увидеть. Также притча о сеятеле представлен человек в разных видах почв. И представлено, какие почвы в состоянии духа человека бывают. По каким причинам тоже это немножко обозначено. И третий участник – это дьявол. Представлено, с какой целью он приходит. Представлено, что он использует. И представлено, с какой целью он это использует. То есть, по сути дела, если быть достаточно внимательным к притче, то разрушаются очень много религиозных представлений. Что делает Бог, чего не делает, как действует дьявол или как действовать вам. Если вы достаточно внимательны к этой притче и подойдете к ней достаточно тщательным изучением хотя бы один раз, то в целом у вас нарисуется картинка и на вас оденутся духовные очки, которые помогут вам в первую очередь, вам лично, вам, не кому-то, а лично вам, не рассматривать духовный мир как чью-то деноминационную историю. Послушайте, я не воюю с деноминациями ни в коем случае. Но послушайте, истина не предполагает деноминацию, истина предполагает Бога истины. Потому истина сама по себе бесспорна. Мне что нравится в истине, что она никогда не является предметом спора. Предметом спора является отстаивание своего представления о истине. А истина бесспорна, это как закон электричества. Попробуйте о нем поспорить. Спорьте, кому нравится, спорьте о нем. Но если вы будете нарушать закон, то вы первые об этом узнаете, и потом мы по вашей прическе тоже. Правильно? Он стал применять закон электричества, поменялась прическа. То есть мы понимаем, что не все хорошо, как оно теперь выглядит. Потому что и цвет волос поменялся, и цвет глаз поменялся, и лицо, в общем-то. Значит, что-то не так. Хотя он может улыбаться по вере и думать, что все хорошо. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Потому нарушения тоже становятся очевидными. Притча о сеятеле. Мы взяли с вами притчу о сеятеле и стали рассматривать в продолжение притчи о сеятеле, стали рассматривать и практический взгляд через притчу о сеятеле на практику слова веры. Так мы с вами рассмотрели ряд историй, рассмотрели даже классическое учение Иисуса, где Он говорит: «Имейте веру Божию». Чаще всего, когда рожденные свыше читают эти слова «Имейте веру Божию», они пропускают такой момент, что им доступны Божий вид веры или вера самого Бога. То есть, по сути дела, вера Божья – это дар. Вам доступно иметь веру Божью. Возможно, с вашей верой у вас может быть какое-то колебание, и вы можете сказать: вы знаете, брат Олег, наверное, моей веры недостаточно, или моя вера еще слабая, моя вера еще надо. Но вы понимаете, что пока моя вера вырастет, мне уже сегодня надо результат. Поэтому Иисус, по милости Божией, предлагает веру Божию. Но другое дело, что она сама по себе не наступает, что есть сам механизм, духовный механизм, как приходит вера Божия или как доступна вера Божия. Вера Божия приходит от слышания Слова Божьего. Такой порядок. Потому Иисус предлагает: имейте. А будете вы применять или не будете, это уже должен быть непосредственно ваш выбор. Потому вера – это тоже выбор. Как и страх – это выбор, так и вера – это выбор. Также в продолжении нашего изучения в свете учения притчи о сеятеле мы дошли до некоторых учений Иисуса, которые также раскрывали некоторые моменты, связанные с словом веры. То есть мы берем везде слово веры. Вера – слово. Я бы рекомендовал вам никогда не рассматривать слово «вера» в отдельности от слова «веры». То есть если где-то присутствует слово «вера», то там обязательно присутствует слово «веры». То есть праведный верою жив будет. Даю расширенную трактовку. Праведный через применение слова «веры» жив будет. Потому что от слова веры приходит вера. А сия победа, побеждающая мир, вера, которая приходит от слышания чего? Слова веры. Брат Олег, вы как-то все так выстраиваете, послушайте, чтобы ваш ум не импровизировал в том, в чем импровизировать уже бессмысленно. Потому что вера в целом представлена в своем порядке, как закон веры. Другими словами, слово «закон» буквально обозначает уже известные элементы и порядок их соединения. Теории в вере быть не может. Что такое теория? Это что-то, что еще нуждается в доказательстве. Что такое закон? Это то, что уже не нуждается в доказательстве. Поэтому в Писании Библии написано, что вера является духовным законом, у которого есть элементы, порядок их соединения. Послушайте, мы ни Бога не загоняем в рамки. Просто вера – это творческая сила, которая действует по определенным правилам. Другое дело, кто-то может быть с этим не согласен, но так написано в Библии, что для того, чтобы у вас была активизирована вера, вам нужно слышание. Слышание слова веры. Когда у вас есть слышание слова веры, к вам приходит вера. Но для того, чтобы вера начала активно действовать, вам надо говорить. Потому я веровал и говорил. Я веровал и говорил. Но, опять-таки, говорение само по себе не приводит веру к конечному результату. Писание говорит о том, что вера без соответствующих действий в вере бесполезна или неэффективна. Потому есть определенная последовательность, все, что связано с верой. Но слышание слова веры – это основа. Слово веры – это основа. Поэтому, если мы говорим «верующий», то буквально мы говорим «применяющий слово веры». Брат Олег, вы понимаете, я верю, но я не знаю. Послушайте, я верю и я не знаю, это значит, что говорит, что я не верю. Потому что вера всегда базируется на слове веры или на знании воли Божией. У вас не может быть веры без знания воли Божией. Потому я верю, но я не знаю, это сказать «я не верю». Послушайте, мы верим, потому что мы знаем. Мы знаем обетование Бога, мы знаем Его волю. Когда мы знаем Его волю, мы имеем способность верить Богу. Как вы можете верить Богу? Вообще, меня всегда удивляли те люди, которые удалось поймать такую мысль. Я верю, и я спрашиваю, на основании чего? Ну, я верю. Я говорю, на основании чего? Что лежит в основании твоей веры Богу в этом вопросе? Я не знаю. я думаю, что Бог сделает это для... Что это за детский сад? Тогда оденьте слюнявчик и напишите на нем благодать. И тогда будет хоть, ну, знаете, хоть где-то, где-то вот оно и смешно вроде бы, а с другой стороны, ну ладно. Ну ладно. Ну как эта вера может быть без знания его воли? Хотя вера к Богу приходит как раз через то, что вы знаете его волю. Поэтому для того, чтобы у вас была активна вера, вам нужно в первую очередь знать его волю в этом вопросе. Тогда у вас будет активация веры, которую вам придется вложить в свои уста, в сердце, и начнется целый процесс. Хорошо, то есть было побуждение вот эти моменты напомнить. У меня есть желание это напоминать, потому что это несложно. Это несложно. То есть если вы мне позвоните даже в час ночи, допустим, по милости Божией не делайте это. Но если вы мне позвоните даже в час ночи и скажете, брат Олег, напомните мне, пожалуйста, как активировать веру. Поверьте, я вам не расскажу что-то другое. Мне для этого уже даже конспекты не надо. Почему? Потому что это уже настолько пропитало меня, и оно настолько автоматически уже происходит, что для меня вопрос веры – это вопрос воли Божией. Потому для меня сказать слово «вера» и сказать «воля Божия» – это все равно, что сказать одно и то же слово. Я настолько приучил к этому свой ум, чтобы слово «вера» и слово «воля Божия» никогда не были раздельны. И если кто-то говорит «я верю», то у меня первый вопрос всегда – на основании чего? Что стоит в основании твоей веры Богу? Дяде Васе ты можешь верить, потому что когда-то он тебе что-то обещал. А что тебе Бог пообещал по этому поводу? Ну, я не знаю. Так подожди, как ты веришь? Ну, я хожу в церковь верующих. А, ну да. Я верю, что в этом плане вы будете достаточно внимательными и практикующими. Это нужно вам. Помните, не бывает веры Божией без знания воли Божией. Таков порядок. Если вы хотите иметь веру Божию и верить Богу в чем-то, то вам нужно знать его волю в этом. Тогда у вас есть все составляющие и основания верить Богу в это. Брат Олег, а если я верующий, но пока не знаю волю Божию? Не-не-не, тогда слово верующий к тебе очень условно. Ты верующий в спасение Божие. Да, я верю в спасение Божие, потому что Иисус мой Спаситель, и Писание говорит, о, молодец. Но пока дальше этого ты не продвинулся. Ты узнал волю Божию о спасении, ты принял свое спасение, и на этом и остановился. Если тебя спросить, ты спасен? Конечно, потому что Иисус сказал, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну, понимаете, брат Олег, это легко, а вот веру в отношении всего остального я не знаю как. Послушайте, точно так же, как вы вошли в Царствие Божие со словом веры в устах и в сердце, так в нем и живите. Так в нем и живите. И так легко. Послушайте, но Бог не построил свое царство, чтобы оно было очень тяжелым. Потому что он прекрасно понимает, что после такой длительной дружбы с дьяволом мы не сразу будем все схватывать. Нам нужна помощь. Помощь. И эта помощь заключается даже в том, что сам по себе пребывание в царстве не меняется от того, как вы туда вошли. Вошли посредством Слова Божия в устах и в сердце. В нем так и пребывайте. Хорошо. Давайте мы рассмотрим с вами еще одну историю, где очень ярко представлено слово веры, его применение. И также мы можем с вами через учение притчи о сеятеле проследить некоторые события, которые происходят в этих событиях. Это событие, известное событие, оно чаще всего используется, когда возгревается вера в принятие исцеления, но мы будем рассматривать это в формате учения. Это событие представлено как женщина, страдающая кровотечением, чаще всего именно ее так презентуют, это событие. Мы его будем рассматривать как учение о практике веры, но через учение в притче о сеятеле. То есть мы постараемся увидеть то, что мы можем увидеть через саму притчу, и спроецировать это где-то на себя и увидеть какие-то истины, которые практически помогут нам в каких-то, возможно, ситуациях. Поэтому берем Марка 5 главу с 25 по 27 стих. Там написано, одна женщина, которая страдала кровотечением 20 лет. Ну, довольно-таки продолжительный срок. И дальше говорится о том, что это положило серьезный отпечаток в целом на ее жизнь. Я вам сразу скажу, что согласно закону, который был записан для народа Израиля, женщина с подобной родной болезнью не имела права находиться в общественных местах. По закону она должна была обозначить себя пеплом, то есть она должна была посыпать голову пеплом, и везде, где она заходила, в смысле, это знак, на ней он, в общем-то, людей сразу как бы в сторону отводил. То ли она не должна была находиться в общественных местах, но если она заходила в общественное место, она должна была посыпать голову пеплом и говорить «нечиста» в целом, чтобы все присутствующие могли взять в сторону и не соприкасаться с ней. Такой был порядок. Конечно, для человека это было не то, чтобы стыдно, это позорно было. И естественно, что так никто не поступал, поэтому просто не ходили в общественные места. Чаще всего люди эти объединялись в какие-то группы, и в Библии есть даже такой термин, как города-убежища. То есть города для тех людей, которые то ли проказы, целые города были для прокаженных, еще какие-то города. То есть в целом все прекрасно понимали, что это города, в которых ну, никто не живет. Там просто доживают. И вот женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все. То есть фактически дьявол, зайдя в ее жизнь через болезнь похитил все. Похитил семью, похитил финансы, похитил имущество, похитил все, похитил радость, похитил все, что можно было только похитить. Этим он и занимается. Кстати, стратегия дьявола, в общем-то, никогда не изменилась. Это только рожденные свыше стали рассматривать дьявола как учителя церкви, которого использует Бог для того, чтобы нам чему-то научить. Послушайте, это мы уже все достаточно познакомились с дьяволом. И точно мы можем сказать, что он вор. Если он приходит в жизнь человека, то он приходит только украсть, убить и погубить. Только. И говорить о том, что Бог его использует. Ну, глупого использует. Послушайте, если кто-то использует глупого, чтобы вас чему-то научить, то кроме чем глупости, он вас ничему не научит. Но это даже логично. Много потерпела от многих врачей, стащила все, что у нее и не получила никакой пользы. Вы знаете, чем мне нравится эта женщина? Она не останавливалась. То есть, заметьте, она прилагала усилия со своей стороны. Даже то, что у нее было, она пыталась как-то использовать для того, чтобы она любила жизнь. Слышите? Мне нравятся такие люди, которые любят жизнь, которые не опускают руки и не лежат, ну, послушайте, с таким очень тяжело помочь, потому что где-то они уже смирились. Эта женщина боец. Все, боец. Поэтому неудивительно, почему она присутствует в Библии. Она борется. Да, она борется так, как она знает. Послушайте, она борется так, как она умеет. Она борется то, как ей сказали люди. Она борется, как она может. И в этой борьбе она применяет врачей. Да, пока применяет врачей. В этой борьбе она применяет деньги, да, пока применяет деньги. Она применяла деньги, она применяла врачей в этой борьбе, и в этой борьбе она победить дьявола не смогла. Тоже намек хороший, да? Это нам, слава Богу, уже открыто духом, что наша брань не против плоти и крови. Поэтому мы понимаем, что духовные проблемы нужно побеждать духовным оружием, а не пытаться деньгами решать духовные проблемы. И не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. В худшее это значит, что даже то, что у нее было полностью похищено. Услышав об Иисусе. Оно вера приходит от чего? Слышание. То есть для того, чтобы пришла вера, должно быть слышание чего? Слово какого слова? Веры. Потому что, когда вы говорите Слово Божье, послушайте, все думают каждое свое. Допустим, человек читает книгу «Эсфирь», или «Агея», пророка Агея, или «Второй параллель», или «Второзаконие» читает, и вы говорите, Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. От книги Второзакония. По сути, он просто ее читает, и в его представлении это Слово Божие, да и аминь. Но вы просто не уточнили. Но если вы скажете, нет, вера приходит от слышания от слова веры. Подождите, а что такое слово веры? Послушайте, начинает строиться правильный подход. Слово веры – это Богом данные обетования. Брат Олег, тогда что, получается, что книга Второзакония, здесь вполне возможно, есть обетование, но это не все обетование. Да, это не все обетование. Я-то думаю, почему я читаю Второзаконие, а у меня вот как-то вера не булькает никак. Молодцы. Чтобы не получилось так, что вы только что рожденному свыше скажете, читай Библию. И он начнет читать с книги Второзакония, дойдет до книги чисел, напишет завещание и ляжет. Потому что в книге чисел он дошел до событий с Иисусом Навином, где Иисус Навин говорит, возьмите ножи, кто не от Бога, в сторону, а всех остальных вырезали. Хорошая Евангелие. Радостная весть, любящий Бог. Примерно в такую ситуацию попал я. Когда я только родился свыше, мне сказали, читай Библию. Я начал читать от корочки. Привык. Дошел до книги Иисуса Навина, до книги вот с этими событиями. И я думаю, вот это да. Вроде бы, когда я принимал Бога, мне говорили, он любовь. Но если это такая любовь, то какую любовь мне нужно демонстрировать? Молодцы. Услышав об Иисусе. Давайте для себя очень коротко, оперативненько остановимся и подумаем, что она могла услышать об Иисусе. Это именно то, что вам скажет ваш ум. Нет, послушайте. Что проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи? Он проповедовал о благоволении Божьем, об исполнении обещанного Аврааму. Что Бог пообещал Аврааму, что в семени твоем благословлятся все племена земные. О чем проповедовал Иисус? Он проповедовал об исполнении обещанного Аврааму, которое связано с благословением Бога для человека. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. То есть в целом то, о чем говорил и Иисус, оно несло в себе веру Божью. Послушайте, она услышала об Иисусе. Здесь написано об Иисусе. Она не услышала то, что проповедовал он. Но она услышала о том, что происходит с теми, кто услышали, о чем проповедовал он. Она услышала о том, что те, кто слышали его слово, те, кто прикасались к нему на основании того, что они услышали, с ними происходили чудеса. Она услышала, что на нем пребывает сила Божья. То есть она не услышала все Евангелие. Здесь не написано, что она услышала Евангелие. Здесь написано, что она услышала о нем. То есть, возможно, кто-то говорил, вы знаете, что на нем пребывает какая-то сила. На нем пребывает сила, которая исцеляет людей. Они, возможно, рассказывали это ей, потому что делились с ними какие-то чудеса. Знаете, людям интересно и нравится рассказывать всегда про какие-то аномальные явления. И они так об этом рассказывают. Вы знаете... Там ушла черная кошка. Шла себе. Я ухватился за пуговицу. И она отпрыгнула в сторону. Люди, знаете, играются с этими вещами. Зато тут же он начинает рассказывать про Иисуса и засыпается. Кошка на эмоциях. А вот про Иисуса... Понимаете, он в это ничего не вкладывает. Людям нравится какое-то. Аномалия и сверхъестественность. Я сам за сверхъестественное. Но послушайте, сверхъестественное – это проявление господства Иисуса. К нему просто нужно относиться с уважением. Мы говорим о том, чтобы она услышала об Иисусе. Она услышала о том, что на том, кто называет себя Сын Божий, Иисус из Назарета, пребывает сила. И все, кто прикасаются к Нему, исцеляются. То есть вот все, что она услышала. Послушайте, именно это, то, что она это услышала, в ее духе что-то произошло. Не в уме, послушайте. Ее ум был в скорби. Ее ум скорбел. Что-то произошло. А как вы думаете, что произошло в ее духе? Вот ваше предположение в целом. Давайте вернемся к притче о сеятеле, к нижней ее части. Свеча на подсвечнике, чтобы светила. Слышите? То есть в ее духе появился огонек надежды. Огонек надежды. То есть то, что она услышала об Иисусе, она не услышала это с позиции, что для того, чтобы вы получили исцеление от этого человека, вам нужно взять тельца. У нее уже все истощилось, послушайте. У нее никаких финансовых вариантов. И вдруг она слышит, что даже дядя Степа, который абсолютно нищий, и у него ничего нет, прикоснулся к Иисусу и получил полное исцеление. И я верю, что она зажглась, потому что то, как она любила жизнь, и то, как она была готова ради жизни платить такую цену, послушайте, она зажглась. Появилась надежда. Послушайте, от слышания слова веры пришла надежда. Вы даже не представляете, как людям нужно это. Потому что то, что верующие научились рассказывать страшилки, и это обрамлять иных страхом, спасайте. Послушайте. Но страх никогда не приближал к Богу. Писание говорит, что в страхе есть мучение. Писание написано, боящийся несовершен в любви. В период Ветхого Завета, когда люди не были рождены свыше, там да, там это было нужно. Сейчас, если Дух Божий не побуждает вас, ни в коем случае этого не делайте. Да, есть ситуации, когда Дух Божий говорит какие-то вещи, которых людей вот так прямо. Но послушайте, оставьте это за ним, это его право. А вы ни в коем случае не используйте то, что не ведет к вере. Потому что он обличит мир, не вы. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Подошла сзади в народе и прикоснулась. Послушайте, то, что она сделала на основании того, что она услышала. То есть, что управляло ее решениями? То, что она услышала. А что она услышала? Что люди прикасались? Да, она услышала. И послушайте, она не просто услышала. Вообще, если вам более детально представить эту историю, то в этой истории есть своего такого рода, знаете, как резюме или презентация. Это одна из историй, и именно одна из. И она в этом самая важная. Когда человек получает исцеление без непосредственного участия Иисуса. Иисус за нее не молился. Иисус не возлагал на нее руки. Иисус даже не знал. Это очень важно, потому что многие думают, о, если бы Иисус коснулся меня, если бы Иисус явился мне. Послушайте, вот есть женщина, которая не брала «если», а услышала. То, что услышала, вложили в свои уста и сделала. Скажите, Иисус вчера, сегодня, веки тот же? То есть, если произошло это у этой женщины, что это не произойдет у каждого, кто это повторит? Брат Олег, как я могу прикоснуться к Иисусу? Верой. А знаете, что самое простое? Что вам не нужно искать Иисуса, Он и так у вас. Хорошая комбинация. Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила. Что делает вера? Говорит. Вера говорит. Вера никогда не молчит. Вера всегда говорит. Чем особенный верующий? Что он говорит, во что он верит. Даже если нет повода. То есть представьте себе такую компанию. Вы приходите в компанию каких-то людей. И вы не знаете, верующие они, неверующие. То есть, как люди есть люди. Вы садитесь, там наливают вам чайку, и вдруг они начинают разговаривать. И то, как они разговаривают, вы понимаете, так это же верующие. И кто-то спросит, а как ты догадался? Да все, что они не говорят, соответствует обетованиям Божьим, которые они ожидают. То есть он наливает себе чай. Слава Богу, Бог восполняет каждую мою нужду, и этот чай будет исцеляющим действовать в моем теле. К чему это? Послушайте, они работают со словом веры. Бог наполняет мои житницы и кладовые, житницы мои полны. К чему это? Причем здесь чай и это-то? Он работает. И благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. И уже кушает второе пирожное. То есть вы даже не спросили, как зовут его, но вы поняли, что он верующий. Вот это верующий. А не иногда зайдешь и думаешь, стоят люди, и вы думаете, извиняюсь, а здесь похороны? Нет. Как нет? Посмотрите на них. Это ж похороны. Нет, это верующие. Нет, это хранящие. А знаете почему? Я вам скажу. Потому что им всегда показывают Иисуса на кресте, который висит на кресте. Послушайте, крест пуст, и это Евангелие. Если Иисус на кресте, то нет надежды. А, конечно, они его постоянно видят на кресте, поэтому разговаривают только с его мамой. А если с мамой не договорились, разговаривают с его апостолами. С Иисусом они не разговаривают. У них либо на кресте, либо еще младенец лежит в пеленах. И ему нужно еще помочь, знаете, маме надо помочь, чтобы перенести Иисуса в следующие ясли. Вот оно и происходит. Вы скажете, что вы такие вещи говорите? Это не я такие вещи говорю. Они так живут, потому они в трауре. Они в трауре. Писание говорит, радость в Господе, сила наша. Мы не в трауре, потому что жив Господь. И Он сидит одесную Отца, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слушайте, жив Господь. И женщина говорила, если хотя бы, и слышите, она говорила, если хотя бы к одежде Его прикоснусь, выздоровею. Слышите, сказала, прикоснусь, выздоровею. Прикоснусь, выздоровею. Прикоснусь и выздоровею. Давайте вернемся к притче о сеятеле. Сеятель сеет слово. Подождите, эта женщина сеет слово? Да. Она сеет слово в свой дух. Я думаю, что по мере того, как она продвигалась к Иисусу, по мере того, как она двигалась в его направлении, она не одну угрозу услышала в своем уме, а возможно даже и от людей. Гонения за слово. Я думаю, что она не одну угрозу услышала. Возможно, кто-то ее знал, а возможно и просто дьявол, умей ее, все, тебе конец, никаких шансов, ты до него не доберешься, а тем более ты его не коснешься. И дьявол постоянно ее пугал, пугал, пугал. Гонение за слово. Она переживала это в своем уме? Может быть, не физически? Но она ухватилась за слово. Она ухватилась за веру. Она ухватилась за то, что это доступно. Она ухватилась за это. Знаете, мне нравятся слова одного мужа Божьего, который сказал, что если вы примете решение перед Богом стоять в вере вечно, вам не придется долго стоять. Хорошая комбинация. Кеннет Хейган, да. И так она сказала, слышите, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. То есть фактически она сказала свое ожидание. Послушайте, а вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Она его сказала. Она не просто шла с каким-то ожиданием, и об этом никто, кроме ее, не знал. Она говорила свое ожидание. Послушайте, если вы подойдете ко мне и скажете, брат Олег, вы знаете, Бог меня исцелил. Я не скажу вам, сестра, будьте кротки, не говорите того, чего нет. Говорите правду. Я вам никогда этого не скажу. Наоборот, если вы подойдете и скажете, вы знаете, брат Олег, я больная, я скажу, я вам не верю. И на вокзале, Когда мы были на вокзале, еще арендовали зал, ко мне подошла одна сестра, я стоял за кафедрой. Там советские кафедры были. Это, знаете, как китайская стена такая кафедра. Там графин, чтоб стоял, стаканчик, как положено. То есть это такая кафедра. За ней можно смело спрятаться от танка. И я как раз стоял за такой кафедрой. И подходит сестра с той стороны, возраст. И говорит, брат Олег, я больная. А я материал смотрю. Я говорю, а я вам не верю. И слышу, голос поменялся у собеседника. Я вам говорю, я больная. И опа. Я говорю, сестра, я не могу с вами согласиться. Вы не понимаете. И я понял, что спасибо Господу за кафедру. Она стала на меня наезжать. И тогда, конечно, во мне что-то поднялось, а кто-то поднялся, я знаю, кто, и сказал, вы хотите, чтобы я согласился? И вдруг ее прозрело, пришедшее в себя. А что мне сказать? Понимаете? А что мне сказать? И тогда я, конечно, объяснил ей, что ей надо говорить, чтобы наконец-то ослабить силу этой болезни. Хотя бы ослабить силу этой болезни. Она говорит, хорошо. Да, конечно, знаете как, ну, сложно разговаривать с человеком, который настаивает на том, чтобы быть больным. И я заметил, что, в принципе, это не одна вот эта женщина, которая так. Есть некоторые верующие, которые ходят и всем рассказывают о состоянии своего тела. Подождите, кто побуждает им об этом говорить? Ну скажите, Дух Святой побуждал бы ту сестру подойти и сказать мне, потом еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то, еще. Побуждал говорить это? Нет. Тогда кто побуждал? Дьявол. Так значит, кого она слушала? Значит, кому он, когда она рассказывала это, чьи слова она рассказывала? Вот так и служат дьяволу. Просто рассказывают то, что он им рассказывает. Потому что есть то, что уже сказал Иисус. О, да, брат Олег, но я этого не чувствую. Ну, послушайте, для того, чтобы вы это почувствовали, вам нужно начать это говорить. Если дьявол говорит вам, говори то, что чувствуешь, то Бог говорит, говори то, что хочешь чувствовать. Там называем несуществующее, как существующее, чтобы оно начало быть. А тут говорится то, что есть, чтобы оно всегда было. Как вы хотите что-то менять? Поэтому этот пример, записанный в Библии, он записан для того, чтобы каждый рожденный свыше мог ухватиться за это. Если это сработало для этого человека, причем сработало независимо участвовал Иисус или не участвовал, то это сработает для каждого, кто просто примет какие-то вот мудрости, представленные в этих событиях. Она услышала, она сказала и сделала то, что она сказала, на основании того, что она услышала. И она получила то, что она говорила. Скажите, Иисус поменялся? Нет. И когда прикоснулась, тот час иссяк у нее источник крови. Или произошло то, что она говорила. Произошло то, что она говорила. Произведением уст своих насыщайтесь. Жизнь и смерть во власти языка. От слов своих осудитесь, от слов своих оправдайтесь. Книга Иакова. Вот мы влагаем удила в рот коням. И управляем всем телом их. Фактически она вложила удила, она направляла, она направила себя к исцелению. И что она получила? Исцеление. Вы скажете, брат Олег, ну здесь этот процесс так быстро произошел, я бы тоже так хотела. Ник, послушайте, вы хотя бы начните для начала. Просто начните. Подвяжитесь добрым подвигом веры. Возможно, у вас это не произойдет так быстро, как у нее произошло, но главное, что вы знаете, что оно произойдет. Послушайте. Как сказал благословенный муж Божий один, я не буду говорить его название, но цена за победу всегда ниже цены за поражение. Потому что, когда вы одержите победу, вы забудете все, что было прежде. В радости. В радости. Поэтому лучше какое-то время в терпении пройти какое-то поприще, одержать победу и забыть все, что было до этого. Хорошая комбинация. Главное, утешайтесь. Так не будет всегда. Ребята, не переживайте, я уже заканчиваю. Все. Все, я уже получаю свое исцеление. Конечно, всегда найдутся те, кто начнут рассказывать вам. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле своем, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила. Подождите, что взяло и вытянуло с Иисуса эту силу? Вера. Вера есть осуществление ожидаемого. Вера всегда соединяется с силой, реализующей веру. Такой порядок. Знаете, что самое удивительное? Что на сегодняшний день все составляющие реализации воли Божией находятся в вас. В вас находится вера, и в вас находится сила, реализующая веру. Все, что вам нужно привести это в действие, и не мешать. И в терпении находиться какое-то время, чтобы оно могло иметь свое совершенное действие. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Подождите. Иисус что, не знал, кто прикоснулся? Сейчас не стоит вопрос, знал или не знал. Хотя некоторые сразу начинают размышлять в эту сторону. Я говорю, зачем вы туда размышляете? Оно вам надо. Знал, не знал. Для вас важно то, что как исцелился этот человек. Ну, мне тоже важно знать, знал ли он это. Ну, подождите, ну что, это даст вам мудрости для принятия исцеления? Вам нужно увидеть, как этот человек принял свое исцеление. Потому что в этом проявлена такая Божья благодать. Знаете, и Бог не спрашивал ее, женщина, подожди, а когда ты последний раз читала Тору? Я тебя в синагоге давно не видел. О каком исцелении ты будешь... Вообще не прикасайся к моему сыну, нечистая. Смотрите, здесь этого ничего нет. Даже при том, что по закону она не проходила ни по одной статье, по милости она прошла по всем. Потому что по вере, чтобы было по милости. А вера приходит от слышания, а слышание от слова веры. Значит, слово веры соединяет вас или дает вам возможность находиться в Божьей милости. Помните, никогда никто нигде не сможет быть достойным, кроме Иисуса. На земле была только одна личность, которая была чего-то достойна. Все остальные недостойны. Поэтому даже выкиньте из своей головы, что вы сможете произвести на Бога впечатление. На впечатление на Бога производит только вера. Все. Хотите производить впечатление? Практикуйте веру. Все остальное – это попытки, которые никогда не содействуют ни вере, ни успеху. По вере, чтобы было по милости. Но вера приходит от слышания, а слышание от слова веры. И дьявол делает все необходимое со своей стороны, чтобы человек пытался представить себя пред Богу достойным. Либо создает кучу трудностей, чтобы человек своими устами или своими поступками дал ему определенную свободу действия, так чтобы также ограничивать действие слова веры. В целом, я верю, что стратегия дьявола вполне понятная. И Писание написано, нам небезызвестны его умыслы. И вообще, дьявол не оригинален. Точно так же, как он действовал в Эдемском саду, точно так же он действует и сей час. Поэтому сам по себе он не может ворваться в вашу жизнь. Он провокатор и провоцирует через 5 инструментов, представленных в притчах, чтобы вы сказали или сделали что-то, что идет вразрез с словом веры, которое вы уже вложили в свои уста. Вера начала реализовывать ожидаемое. И вдруг вы говорите что-то, что идет вразрез с ожиданием веры. И вы потом не можете понять, почему вдруг раз, как такое-то затишье. Почему? Потому что перед этим, когда вы разговаривали с сестрой, вы для того, чтобы поддержать разговор, фактически обозначили ваше настоящее состояние. Хотя буквально полчаса назад вы воздавали Богу хвалу за чудо исцеления. Брат Олег, ну это ж такая сестра, она лидер группы. Если бы я при ней сказала про чудо исцеления, может быть, она меня не пустила на группу. Никто не может служить двум господам. Определитесь. Вы будете принимать от Бога и искать славу от Бога, либо от людей. Определитесь. Ну, брат Олег, вы же понимаете. Я не хочу это понимать, послушайте. Не пытайтесь это понять. Вы не можете быть человекоугодником и богоугодником одновременно. У вас это не получится. Вы либо угождаете Богу, и конфликт будет, либо угождаете человеку, и конфликт все равно будет. Пусть не сразу, но потом со временем все равно будет. Потому что, как сказал известный муж Божий, я не буду называть его имя, всякий раз, когда вы идете на компромисс, вы потеряете всегда то, ради чего вы идете на компромисс. По-любому потеряете это. Поэтому держите слово веры и помните, по вере, чтобы было по милости. Вы теперь понимаете, почему сеятель сеет слово? Потому что Бог прекрасно понимает, что без веры в Его милость войти вы не можете. А Его милость превозносится над судом. Он хочет, чтобы вы пребывали в Его милости. Потому что именно в поле милости Он может в вашей жизни сделать то, что вы никогда не можете заслужить, не заработать, не купить, ничего. Поэтому Он говорит, придите и покупайте без денег. Придите. Единственное, за что вы можете что-то приобрести, это по вере, чтобы было по милости. Вот такой Бог Авраама, Исаака и Якова. Вот такой. Вам Он доступен 24 часа в сутки. Единственное, что вам нужно научиться работать со словом веры. Со словом веры, которое представлено в притче о сеятеле. Поэтому еще раз напомню, что в притче о сеятеле представлены три участника. Бог. И очень ярко представлено, что Он использует, слово веры. С какой целью Он его использует. Очень. И как Он его использует. Все. То есть очень четко это представлено. Также представлен человек в форме четырех видов почв. Представлено, как он реагирует, на что он реагирует и что в результате происходит. Тоже очень четко представлено, прописано. И представлен дьявол. Представлено, что он использует, инструменты, скорбь, гонения, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Представлено, как он это использует. И представлено, с какой целью он это использует. Цель одна – похитить слово, чтобы оно не принесло плода. Также в притче о сеятеле есть добрая почва, которая и есть основное, что нам нужно рассматривать. Добрую почву. Потому что Бог с верой смотрит на вас, как на добрую почву. Бог никогда не перестает верить. Если Бог перестанет верить, то у нас ни у кого не будет никакого шанса что-то поменять. Потому Бог всегда верит. Любовь всегда верит. Бог верит в меня, брат Олег? Ну, конечно. Он верит, что у меня получится. Ну, конечно. А у меня точно получится. Бог верит в тебя. Поверь в Бога. Ну, я верю в Бога. На основании чего ты веришь? И все. И приехали. И весь разговор. На основании чего ты веришь? В основании чего твоя вера? На чем она стоит? На чем ты твердый? На чем ты строишь? Итак, сеятель сеет слово. И в завершение этой истории он посмотрел вокруг, чтобы увидеть, которая сделала это. Женщина в страхе и в трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним, потому что она боялась. Она боялась, потому что ее зажухали. Пала перед ним и сказала ему всю истину, или сказала всю правду. Он же сказал ей в ответ, дочь, вера твоя. Слышите? Послушайте, вера твоя. Послушайте, откуда у нее пришла вера? Откуда у нее активилась вера? От слышания. От слышания. И имейте веру Божию. Вы понимаете, как работает слово? То есть здесь, в принципе, и раскрывается, как работает слово. Вы слышите его, вы вкладываете его в свои уста и начинаете поступать на основании того, что вы говорите. И начинает совершаться то, что вы говорите, но только основанное на слове. Вера твоя спасла или исцелила тебя. Иди в мире, будь здорова от болезни твоей. Никаких упреков, ничего. Хотя, по сути дела, если бы она подошла к книжнику или фарисею, ее бы сразу побили камнями. Возможно, Иисуса потом упрекали за эту женщину. Потому что как ты мог, эта женщина была нечиста, прикоснулась к тебе, теперь ты нечистый, не подходи к нам, Иисус. Ну, возможно, была какая-то такая ситуация, просто она не представлена. Итак, слово веры не для того, чтобы о нем знали, а для того, чтобы его применяли. Праведный верою жив будет. Бог сеятель. И Бог по сей день остается сеятель. Бог по сей день сеет слово веры. Поэтому Бог на сегодняшний день реагирует на то, что он сеет, на слово веры. Начинайте быть сеятелем и в своей жизни. Возьмите слово Божие, сейте его, поговорите его, проговаривайте его, работайте с ним. Не обязательно, чтобы при этом вы ожидали правильную реакцию людей. Вы это делаете не для людей, это ваша жизнь. Это ваша жизнь. Но вам пройти нужно, нужно свое поле пересеять, возможно, перепахать и пересеять. Возможно, что вы стали доброй почвой, и действительно ваша жизнь, она приносила плод через слово веры. Помните, по вере, чтобы было по милости. Не вы будете приносить плод, а слово веры будет приносить плод. Именно слово веры является тем, что творит чудеса. На этом мы закончили с вами притчу о сеятеле, хотя можно еще много историй библейских пропустить через притчу о сеятеле. Я верю, что Дух Божий будет дальше вести нас и давать какой-то материал, который поможет быть эффективными, подданными в Царстве Божьем и действительно, взаимодействуя с Иисусом, утверждать Его Царство без всяких импровизаций. Послушайте, в духовном мире не нужны импровизации, и в духовном мире не нужно жить методом проб и ошибок. Дух истины дан вам дан не для экспериментов, а для того, чтобы вести вас в истине. Поэтому эксперимент никогда не являлся показателем боговодительства, всегда являлся показателем невежества. Действуйте наверняка в истине. Наверняка. Твердого духа Бог хранит в совершенном мире. Давайте поблагодарим Бога Отца за то, что Он поработал над нами, потрудился над нами, вложил в нас эту мудрость. И я верю, что Он ожидает, что эта мудрость в вашей жизни будет производить соответствующий результат. Мы благодарны Тебе, Отец, за это учение и за терпение, которое Ты проявлял каждому из нас, вкладывая в нашу душу это учение. Спасибо Тебе за исцеление каждой души. Спасибо Тебе за откровение в каждой душе. Мы принимаем исцеление через откровение. Во имя Господа Иисуса. Мы принимаем и благодарим Тебя за то, что свет Твоей истины снимал прямо сейчас всякое бремя и всякое ярмо с души каждого слушающего. Спасибо Тебе за Твой свет. И я благодарен Тебе, Иисус, за каждого человека, которого Ты привел, за каждого человека, который будет слушать, и за каждого человека, который будет исцелен через откровение, через слышание. Во имя Иисуса спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за притчу о сеятеле, за эти духовные очки, за тот свет, который приходит в нашу душу. Спасибо Тебе. И мы верим, что притча о сеятеле будет огромным благословением, помогающим каждому из нас быть эффективным в Твоем Царстве, чтобы слово веры приносило обильный урожай благословений, как в нашей жизни, так и в жизни окружающих нас людей. Да будем мы в благословении во имя Иисуса. Также мы благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. Благодарны Тебе за то, что Ты даешь всегда нам семя для сеяния, даешь хлеб, пищу и всегда даешь обилие посеянному. Мы благословлены этим. Поэтому на основании Твоего слова мы берем семя веры, благословляем Его во имя Иисуса. и высвобождаем с него урожай, который да приходит в руки сеющих. Во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Господа Иисуса. Мы да будем в благословении и да исполним свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за учение в притче у сеятеля и за мудрость, которая наполняла нашу душу, проливая свет и через откровение принося исцеление. Во имя Иисуса. Аминь.